Глава 5. Мозги Фри. Ахиллесов каблук. Окружной прокурор Матвей Бенционович Бердичевский имел некоторую склонность к патетическим оборотам речи. Обзавелся такой привычкой, выступая перед присяжными в суде. И в повседневной жизни бывало станет говорить обычным языком, а после увлечется или расчувствуется, и тут же начнут вплетаться всякие доколе и воистину. Вот и теперь Бердичевский начал деловито, с уместной для серьезного разговора в узком кругу суховатостью, но не удержался в аналитических рамках, сорвался в тон дифирамбический. «И еще вот что», — сказал он, переведя взгляд с Митрофания на Пелагию. «У меня, если позволите, воистину нет слов, чтобы выразить мое восхищение вашим присутствием духа и обстоятельностью, дорогая сестра. После столь ужасного потрясения вы не впали в нервное расстройство, как сделала бы любая особа слабого пола, да и 9 из 10 мужчин. Вы произвели самое настоящее, квалифицированнейшее дознание по свежим следам, и притом совсем одна, без господина Долинина. Я полон преклонения перед вашей доблестью». Смутившись от такого обилия восклицательных знаков и в особенности от преклонения, монахиня проговорила, как бы оправдываясь: «Как же было не разобраться, если девочка не пришла коров выгонять? Нужно было найти, куда она подевалась. Вы не досказали, что пятна-то?» Матвей Бенционович печально вздохнул и ответил, совсем чуть-чуть бравируя научной терминологией: «В лаборатории исследовали мешочек с грунтом, собранным вами на том месте. Вам правильно показалось. Это и в самом деле кровь, что подтверждает реакцию Ван Дена на воздействие настойкой гвояковой смолы. А серодиагностическое исследование по методе Уллингута выявило, что кровь, увы, человеческая». «Беда какая!» — вскричала монашка, всплескивая руками. «Этого-то я и боялась. Убил бедняжку и спрятал в какой-нибудь щели, да камнями засыпал. Это она из-за меня жизни лишилась. Что же теперь с ее бабаней будет?» И залилась слезами, то есть на сей раз поступила именно так, как полагается вышеупомянутым особам слабого пола. Митрофаний насупился. Плохо выносил женские слезы, особенно если они лились не попусту, а по основательной причине, как сейчас. «За старушкой я пошлю, пускай в нашу богадельню поместят. Но каков злодей твой волчий хвост? Мало ему было тебя, иноки, не губить, еще и ребенка истребил. Чем ему девочка-то помешала?» «Чтобы не рассказала в деревне, куда она отвела монахиню», — пояснил прокурор, комкая в руке чистый платок. Хотел предложить Пелагии на предмет утирания влаги, но не осмеливался. Сестра обошлась и собственным платочком. Промокнула глаза, высморкалась, спросила гнусавым голосом: «А след что? Хорошо ли я его свела?» Обрадованный тем, что беседа возвращается в неэмоциональное русло, Матвей Бенционович поспешно молвил: «Мой эксперт говорит, что отпечаток сапога срисован почти идеально. И как это вы не побоялись? Одна, на месте предполагаемого убийства». «Еще как боялась!» Пелагея всхлипнула, подавляя рыдание. «А что было делать? Как вернулась я от чертова камня в Строгановку и узнала, что дурка к выгону скотины не появлялась, мне плохо сделалось. Кинулась я к старости. Говорю, искать надо. Он людей не дает, мол, в работе все. Да и невелика потеря, дурка какая-то. Пошла обратно к чертову камню одна, той же дорогой. Страшно, конечно, было, но рассудила, что злодею там сидеть. Он ведь уверен, что свое дело исполнил, меня в пещере запер. Прошла до самого камня, глядела по сторонам, а на обратном пути уже только вниз смотрела, под ноги. Ну и нашла на тропинке под обрывом след на земле. Полоса будто волочили что-то, темные пятна и отпечаток сапога. Деревенские сапог не носят, только лапти. Я после специально справилась. На всю Строгановку есть одна пара у старосты. Он надевает на престольные праздники и когда в волость ездит. Но на тех подошва совсем другая». «Да, подошва необычная», — кивнул Бердичевский. «И это, позволю себе заметить, наша единственная зацепка. Шапка с волчьим хвостом не примета. Затики такие испокон века делают. Можно купить и у нас в Заволжске на базаре за 5 рублей. А вот сапог — дело другое. Подметка, если так можно выразиться, интересная. С узором из гвоздиков. Я провел у себя в управлении совещание с привлечением лучших полицейских чиновников и следователей. Вот, извольте. Он достал книжечку, зачитал. Носок обрубленный, четырехугольный. Окован 24 гвоздями в виде 3 ромбиков. Рант 10-миллиметровый. Подковка двойная. Каблук квадратный, средневысокий. Вывод. Работа не фабричная, а высококлассного мастера, обладающего собственным почерком. Это хорошо, ибо делает поиск возможным, пояснил прокурор. Плохо другое. У нас в губернии такого мастера нет. Что еще можно, так сказать, вытянуть из отпечатка? По формуле де Парвилля, установившего, что рост человека в 6876 тысячных раза больше длины его ступни, получаем с 4-5-миллиметровой поправкой на обувь, что искомый субъект имеет рост между 1,78 и 1,84 метра, то есть весьма высок. «Сколько это по-нашему?» — поморщился Преосвященный, неодобрительно относившийся к новомодной тенденции переводить все с русских мер на метры.
«Ладно, бог с ними, с сантиметрами.
Скажи-ка лучше, Матюш, как ты все это понимаешь?» Версия у Бердичевского имелась, хоть и довольно расплывчатая. «Преступник, назову его вслед за вашим Преосвященством Волчий Хвост, следовал за сестрой Пелагеи от самого Заволжска». От соблазна предположить, что волчий хвост и стеклянный глаз одно и то же лицо, пока за нехваткой доказательств воздержусь. Однако не вызывает сомнений, что причину столь назойливого внимания злоумышленника к дорогой нам особе следует усматривать ни в чем ином, как в умерщвлении предполагаемого пророка. «Матвей, — попросил Преосвященный, — ты говори проще, ведь не в суде выступаешь». Прокурор сбился, но не более чем на полминутки. «Вообще-то я уверен, что это именно стеклянный глаз», сказал он уже без важности, попросту. Узнал каким-то образом, что это Пелагея навела на него подозрение и решил расквитаться. «Если так, то это человек психически ненормальный. Я, знаете ли, недавно прочитал немецкое исследование на тему маниакально-обсессионной злопамятности. Все сходится». Такие субъекты живут в постоянном ощущении всемирного заговора, направленного персонально против них. Постоянно выискивают виновников и иногда мстят им самым жестоким образом. Это же надо – преследовать женщину несколько сотен верст, чуть не до самого Урала, через лес, перед этим по реке, следом на лодке, что ли, плыл. А способ убийства-то какой изуверски придумал? И девчонку не пожалел. Извините, но это явный маньяк. «Что же он меня в лесу не убил?» — спросила Пелагея. «Проще простого было». «Я же говорю, злобная обсессия. Проще простого вас убить ему было неинтересно. Осмелюсь утверждать, что эти патологические личности любят разыгрывать спектакли, вроде замуровывания заживо в пещере. Да и потом, должно быть, хотел растянуть удовольствие, покуражиться. Зря, что ли, он на вас из-за елки рычал. Игрался, как кошка с мышкой». Монахиня кивнула, признавая резонность прокуроровых умозаключений. «Мне еще вот что не дает покоя. Все время об этом думаю. Где я была, когда произошел обвал? Внизу, в пещере или наверху? Как я могла видеть сверху то, что случилось раньше?» Митрофани с Бердичевским переглянулись. Они между собой уже обсуждали эту странную подробность монашкиного рассказа и пришли к некоторому выводу, который Преосвященный сейчас и попробовал донести до Пелагеи, разумеется, самым деликатным образом. «Я полагаю, дочь моя, что у тебя от потрясения несколько спутались реальность и мнимость. Не могло ли случиться, что волчий хвост возник в твоем воображении после случая в лесу, столь сильно тебя напугавшего?» «Хорошо, хорошо», — поспешно сказал Митрофаний, видя, как вскинулась при этих словах Пелагея. «Очень возможно, что дело вовсе не в тебе, а во внешних причинах. Ты сама говорила, что в пещере какой-то особенный воздух, от которого слегка кружится голова и звенит в ушах. Может быть, там выделяется какой-нибудь природный газ, нагоняющий дурман. Я читал, такое бывает. Есть неизвестные науки субстанции и эманации, действие которых сокрыто от человеческих органов чувств. Помнишь, как на Ханаане-то? Пелагея очень хорошо помнила и передернулась. «Мы будем действовать вот как», — бодро произнес Матвей Бенционович, возвращая разговор от химер к реальности. «Пускай преступник думает, что ему все удалось. Монахиню истребил, единственную свидетельницу убрал. А мы тем временем его ухватим за этот ахиллесов каблук». Он постучал пальцем по рисунку. «Я послал запрос в Москву, Петербург и Киев в кабинеты научно-судебной экспертизы. Там хорошие картотеки самого разного профиля. Глядишь, и выйдем на сапожного мастера, а через сапожника, бог даст, и убийцу найдем». «На бога-то сильно не рассчитывая», — остудил оптимизм духовного сына Митрофаний. «У него и без каблуков забот хватает».